Всем привет, меня зовут Эдуард.
А меня Ксюша.
И вы слушаете подкаст Бака, подкаст о новом и классическом аниме. Мы продолжаем разбирать аниме «Стальной алхимик братства», и мы уже прям близимся к развязке. Остался этот эпизод и еще один финальный, где мы разберем совсем концовку. В этом выпуске мы разбираем, получается, 14 серий с 35 до 49, получается, серии «Стального алхимика».
До переворота в Централе.
Да, если вы не слушали предыдущие эпизоды и сейчас включили, и не смотрели при этом «Стального алхимика», возможно, имеет смысл начать с первого выпуска второго сезона нашего подкаста, где мы начали обсуждать «Стального алхимика». Если же вы «Стального алхимика» смотрели, то, в принципе, я думаю, вы быстро вкатитесь. Так что приятного прослушивания. В этом сезоне у нас есть спонсор, это магазин комиксов «Чук и Гик», супер-классный магазин комиксов, у которого есть две точки в Москве, но при этом, если вдруг вы живете не в Москве, у них есть интернет-магазин, и вам могут доставить в любую точку России ваш заказ, мангу, комиксы, мерч, пластинки виниловые, так что переходите по ссылке в описании, используйте промокод БАКА-БАКА, который дает скидку 7%, и покупайте классные вещи, дарите хорошие подарки на Новый год.
Хочется сказать «с наступающим».
Почему нет?
С наступающим!
В середине этого выпуска мы будем обсуждать персонажа Хоенхайма, отца главных героев «Стального алхимика», и будем сравнивать то, как он появляется в манге и в аниме, и рассказывать, почему для того, чтобы полноценно почувствовать этого героя и, в принципе, это произведение, мангу тоже стоит читать, и это можно сделать, купив в магазине «Чук и Гик». Мы в этом выпуске попробуем, наверное, с тобой разделить события по локациям.
Попробуем.
Да, потому что такое количество вещей происходит даже в одной серии.
Там, знаешь, чем ближе к концовке, тем больше событий на просто на метр квадратный.
Тем больше сюжетных линий еще параллельно развивающихся. Вот, поэтому мы разделим по местам, где происходят события. Сперва мы обсудим хронологически то, что было в Бриксе, и там на севере, в принципе. Потом мы обсудим, как герои наши расходятся, кто чем занимается. И потом в конце мы обсудим, как случился скачок во времени и какой план на финал у героев, ну, вот, складывается.
Ну, да, типа, ну, знаете, этот план можно не запоминать, потому что, как обычно, пойдет
все пойдет не так, да.
Просто офф-топ. Мне так нравится Эд без этой косички, ему так идет с хвостиком. Все, я закончила.
Это, знаешь, как эти смешные вставки про шутки разные дурацкие, которые я критиковал все время в «Стальном алхимике», так это такая серьезный разговор. Вот без косички хорошо.
Ну, он такой красавчик сразу.
На самом деле, слушай, про его образ, раз уж мы сюда зашли.
Давай.
Ты заметила, что в первой серии он был таким щуплым пареньком?
Да.
А к концу он такой раскачивается, он становится больше.
Да капец, он еще и выше стал,
мне
кажется.
Он стал выше, у него, в принципе, лицо стало более таким взрослым. И это прям заметное изменение.
Девочки краш.
Хотя кажется, что, ну, как бы 64 эпизода не такое длинное аниме. А какой процесс, какая арка у героя не только моральная и умственная, но еще и физическая, то, как он выглядит. Причем это настолько сделано гладко, что ли? Нет такого, что в этой серии он такой молодой, а в следующей серии он такой уже повзрослевший. Нет, это все так постепенно происходит, что ты только в конце замечаешь, а, блин, он же совсем по-другому начал выглядеть.
Я должен обсудить это с Салом и Уинри. С Уинри-сан? Раньше я ей ничего не рассказывал. Неважно, какую работу я должен выполнить, больше я не могу скрывать от нее правду.
Так, все, давай теперь последовательно. Мы остановились на событиях Брикса, что туда приехал этот генерал.
Да.
И...
Там, где женщина-огонь.
Давай, расскажи про «Женщину-огонь».
Я ее просто обожаю, я влюбилась, я не могу. Ее зовут Оливия Армстронг. Во-первых, ну, имя максимально ей не соответствует, но меня это просто умиляет. И мы, по-моему, рассказывали в прошлом эпизоде про нее немного.
Чуть-чуть, но мы не рассказывали, как она убила этого генерала.
Она сделала это максимально красиво. Даже, возможно, чуточку по-женски, ну, не знаю, как, даже как. Ну, мне понравилось. Она хитрая, коварная, но при этом она очень... справедливая, и, в общем, она просто пошла якобы на сделку с этим злостным генералом, что вот, да, я вступаю в твою команду зла, вот, запудрила ему мозги, он, значит,
Подумал, что она к нему подкатывает?
Он, значит, допустим, он подумал, что она к нему подкатывает. Ну, в общем, короче, она создала облако доверия вокруг себя. Вот, и когда они замуровывали лень в этом туннеле, заливали все цементом, и пока он что-то там толдычил про власть и то, что мы будем супер-пупер крутые, вся земля будет под нашими ногами, и вот это вот все, она просто за спиной его свалила в этот цемент, закатала, такая, фух, слава богу, он заглох.
Мне еще очень нравится, как она все время справедливая и такая, типа, жесткая и жестокая. Она говорит, что как бы выживают сильнейшие, но при этом она каждый раз находит способ свои же вот эти правила немножечко, но обмануть или обойти, как в истории с спасением людей, которые застряли в этом туннеле, которые они замуровали. Мало того, что она как бы сделала отдельный проход вместе с остальным алхимиком, чтобы людей отправить на спасение, но это как бы ладно. Но прикол в том, что она дала людям, которые должны были закрыть этот проход, если вдруг команда спасения не вернется, часы, которые не шли. И сказала, что ну вот когда час на этих часах пройдет, тогда закройте дверь. И понятно, что она специально это сделала.
Не, она вообще абсолютно гениальный персонаж. Она мне безумно нравится. И вот ты сказал, что она как будто обходит свои правила. Блин, ну не знаю. Как бы во всех правилах есть такие всякие нюансы.
Но это же хитрость такая. Она такая, я через час точно закрою, но вот вам часы, которые не идут.
Но как бы это же... абсолютно нравится ее позиция, что она не то, чтобы она предана прям родине, она абсолютно предана Бриксу и своим людям.
Ну, она предана скорее своим моральным принципам.
Да, абсолютно. То, что все на благо страны ради защиты, это просто максимальная уважуха.
Да, и то, как она проникла в итоге в самый центр, по сути.
Да, да.
Очень забавно, что они с Мустангом оба стремятся к власти при этом.
Я болею за нее, честно, я болею за нее, я просто не могу, она вот мой краш. Все мужские персонажи по боку, вообще.
Вот так вот, теперь мы знаем Ксюшину ориентацию.
Реально, мне прям безумно нравится в ней все, особенно как она нарисована. То есть, знаешь, у нее такой абсолютно жесткий мужской характер, и при этом она выглядит, ну, максимально женственно. То есть,
разве что.
Форма ей тоже очень к лицу, знаешь ли. Вот, ну, то есть, не знаю, она там самая женщина-женщина, ну, внешней из всех персонажей.
Мне еще в Бриксе, в принципе, понравилось, как герои сразу из самого Брикса, в смысле солдаты и руководители, против злодеев сразу расположены, оказываются. Как, например, Майлз сразу настроен против Кимбли. Мы в прошлом выпуске говорили про сцену в больнице, но и здесь на протяжении всего времени, когда они оказываются в городе и ищут шрама, он пытается Кимбли устранить и вообще от него подальше быть.
Да, и в этом эпизоде, когда они пытались устранить Кимбли, это тупой. Ну ладно, простите, но блин, он реально ступил очень сильно. Ну ладно, я понимаю, во имя добра, бобра, вот это вот все, но боже мой.
Но это же основной вообще мотив Алла и Эда, что они пытаются не нарушить свои собственные принципы, при этом достичь своих целей.
Ну, как вы поняли, меня очень бесит Кимбли, я все жду не дождусь, когда его замочат.
Ну, кстати, он вообще какой-то серый.
Он немного недоработан, что ли. Ну, такой, так себе персонажик.
Ну, просто давай разберем, что случилось в этом городе, в котором они искали шрама. Кимбли не мог найти шрама. В итоге Эд с Салом нашли шрама. Как бы раз Кимбли хуже, да, лох.
Лопух.
Потом Кимбли понял, что на него делают засаду, при этом не смог никак ее предотвратить. Все равно, по факту, он в нее попал.
Но он как бы сделал дымовую завесу.
Ну, его как бы не...
Я ухожу в туман.
В него как бы не выстрелили, но все равно... Потом он дрался с Эдом, Эд его лишил сперва одного камня философского, а потом, когда тот достал второй камень, он не смог Эда убить.
Ну просто нафига ему два философских камня? Зачем ему два философских
камня? Он не умеет их использовать.
Как он тогда замочил половину ишваритов? Как? Ну я понимаю, это часть истории, но, боже мой, логика выходит из чата.
Да, я согласен, Кимбли как-то вообще не впечатляет пока что, и кажется, что за те 15 серий, 16, которые остались, он тоже не то чтобы очень нас может впечатлить.
А прикинь, какой будет поворот, если все-таки с ним произойдет какой-то твист из разряда «теперь я стану фюрером». Такие, чего?
А как тебе план, в принципе, объединиться со Шрамом и Уинри сделать якобы заложницей?
Да мы ждали этого полсезона.
То, что они со Шрамом объединятся?
Да.
Серьезно, ты
прям
ждала?
Ну да, я прям, ну вот, Не знаю, это максимально логично, логичный исход событий, особенно когда ты узнаешь настоящего главного злодея, узнаешь трагедию, там шрамы, и думаешь, ну все, два полюса сойдутся, они победят это вселенское зло. Ну, это логично.
Ну и, кстати, у Шрама-то тоже, получается, есть арка, потому что здесь он приходит в итоге к тому, что он хочет изменить страну без жертв.
Mm-hmm.
То есть, если вначале он говорит, я должен отомстить, убить, то здесь, возможно, кстати, во многом благодаря Уинри, которая не продолжает этот круг ненависти.
Блин, Уинри — это вообще свет в конце туннеля, я считаю. Ну, реально, она прям, знаешь, очень такой освежающий человечек, который может привести в чувство как одну сторону, так и вторую. Ну, сколько раз она давала леща братьям, вот, и как бы, ну, Шраму тоже прилетело. Хотя она сделала это нежненько, но все же.
Да, интересно, что здесь как бы пути начинают пересекаться истории. И Марка, врач, и Шрам, и девочка, которая из Сина, нас просили говорить именно так название, да. И Эд Салом. То есть они здесь пересекаются, они все на какое-то короткое время оказываются, и Майлз, кстати, в одном помещении, они разрабатывают план, и потом снова у нас происходит разделение сюжетных линий, потому что нас впервые разделяют здесь в Бриксе Эда и Алла за все аниме, по сути.
Ну, кстати, да, и причем разделяют очень надолго.
Надолго, на большой срок, да.
Я прям переживала, когда смотрела.
Мне очень нравится, что Алл такой... Эд на моем месте бы продолжил, типа, двигаться mm-hmm. и заниматься, и не стал бы как-то отчаиваться и возвращаться обратно, пытаться искать. И он действительно здесь как будто взрослеет, и он продолжает путь сам, уже
ну,
без
да.
Эда.
Он интересный персонаж, потому что мне нравится, насколько он более подвижный в плане своих каких-то убеждений и принципов. То есть Эд, он немного упертый. Ну, например, mm-hmm. тот эпизод, когда он встречает отца в прошлых сериях, mm-hmm. он просто его игнорил всю серию. Когда Ал встречается с отцом, он такой, о, папа, он его даже рад видеть. Mm-hmm. Он, не знаю, у него нет какого-то дикого отторжения.
А тебе не кажется, что это показывает, наоборот, что он более наивный? Там даже есть сцена, когда Хоенхайм говорит, он даже в этой ситуации относится ко мне как к отцу,
mm-hmm.
хотя мог бы там подозревать или опасаться или еще что-то.
Может быть, он наивный, а может быть, он просто, знаешь, в нем на самом деле больше мозгов. Кто знает. Ну вот это все две стороны одной медали.
Знаешь, что еще здесь интересно, пока мы все еще в холоде Брикса? Момент, когда Марка побеждает зависть. Сам факт того, что он его победил, классный. То, что зависть в итоге, вот эта огромная туша, монструозная, на самом деле, тоже внутри просто вот такой вот головастик,
mm-hmm.
это тоже интересно и по-новому, знаешь, раскрывает. Но с другой стороны, мне показалось, в принципе, этот момент и вот эта сцена какой-то надуманной, как будто она нужна только для того, чтобы показать, что Марка умеет уничтожать гомункулов. Потому что по сути, зависть у нас вернется дальше, потому что девочка его оставила в банке
да,
и
да.
вернула обратно в Централ, и мы как бы понимаем, что он еще какую-то роль сыграет. То есть его тут не устранили. И как зависть нашел Марка, и там Шрама тоже не очень понятно, он просто возникает такой, типа, ой, привет, и все. И ты такой...
Не, ну... почему? Там же объяснили то, что они специально его заманили в ловушку.
Да, что там вот этот один из химер
да.
как будто бы выдал, но просто это все равно, знаешь, типа внезапно. Это не то, что они обсудили заранее, а потом это произошло. Нет подготовки зрителя вообще никакой. То есть просто происходит эта сцена, он просто появляется, его просто убивают, ну, в смысле, почти убивают, сажают в банку, и он потом снова вернется. И вообще кажется, что это какая-то вставная, знаешь, история, которая не очень понятно, зачем была нужна.
Ну, не знаю, мне не создалось впечатление какой-то вставки, потому что гомункулы всегда появляются неожиданно. То есть ты их не ждешь, они пришли. И думаешь, ну зачем, все было так хорошо. Сейчас была примерно та же история, и было как-то немного тревожно. Не знаю, может, они сделали это специально, чтобы немного там суету навести, и мы не расслаблялись.
Просто...
Потому что деревня Ишварит, ну, пожалуйста, только ее не трогайте.
Не, ну просто представь, что если бы этой сцены не было, то как бы ничего бы мы не потеряли, по большому счету. Зависть бы и остался. Как бы, возможно, там как-то особенно он выберется из плена, но мне кажется, что нет, это какая-то случайность, скорее всего, произойдет. То есть нам просто показали, что Марка умеет уничтожать гомункулов, но с тем же успехом нам могли показать, как он это словами проговаривает, например. что, типа, так как я создавал гомункулов, я знаю, как их уничтожить. Все, и, типа, этого было бы достаточно.
Ну, смотреть на экшен всегда интереснее, чем на слова.
Ну, просто мне кажется, что это лишнее немножко затягивание и дополнительные события. Как раз мы сказали, что и так в сериях очень много всего.
Не знаю, мне понравилось, на самом деле.
Ну, да. Окей. Может так быть, что? Только мне так показалось.
Мои слова покажутся странными. Но... Что если шрам возьмет меня в заложники?
Ну что, давай переезжать из холода плюс-минус в тепло и обсудим события, которые дальше происходят. Во-первых, у нас, как мы уже сказали, Эд и Ал разделяются. Альфонс вместе с Уинри уезжает в Лиор ненадолго. А Эд такой, куда бы мог пойти Альфонс? И поехал почему-то в Централ, в старую хижину.
Просто логика.
Да, это очень смешно. Потому что Ал такой, мой брат бы двигался дальше и дальше бы занимался делами, а Эд такой, старое убежище.
И 2 сотка.
Вот, это очень смешно. И в итоге Альфонс с Хоенхаймом начинает болтать, потому что они там встречаются в...
Ну, в том городе, где вот первые эпизоды
Лиор,
были.
Лиор, да.
В Лиоре, где священник,
и
вот
где
это
девочка
все.
Вот эта, которая тоже прошла
Которая жениха потеряла.
Да, а здесь она разливает людям похлебку.
Ой, извините.
Пиво. У Ксюши свои эти, у нее по-другому сериал выглядит. Вот. Ну, про Хоенхайма мы поговорим чуть попозже, но мы видим, что Хоенхайм знает про существо...
Он знает все.
Но он много чего знает, и он знает про существо вот в этом туннеле, и мы узнаем, что... Ну, мы не здесь узнаем, мы чуть раньше узнаем, но все равно суть в том, что это на самом деле оказывается Селим Брэдли, сын, я кавычки показываю, сын фюрера,
ага.
Вот, и он на самом деле тоже гомункул, которого зовут Гордыня.
Там очень прикольно, как вскрылось, что этот мелкий оказался гомункулом.
Когда Хоукай узнал об
да,
этом?
Да, это был очень такой напряженный на самом деле эпизод, я так распереживалась даже в какой-то момент за нее, потому что, ну блин, если бы убрали еще ее, я бы, не знаю, там бы ноут перевернула.
Мне нравится, насколько она холоднокровная абсолютно. Ну, в смысле, что она очень сдержанная.
Сдержанная, есть, да, когда, но не холоднокровная.
Ну, в смысле, когда она домой пришла, ага. Она, видно, что как ей было страшно, на самом деле, тяжело.
Очень, на самом деле, напряженный момент.
Но когда она там стояла, она такая прям держалась, знаешь, это ага. Прям очень круто. То, что она там такая, вам нет смысла убивать заложника, ага. И как она рассказывает Селиму, что она знает, что он гомункул на самом деле. И как она потом Мустангу рассказывает через намеки. Ну, точнее, не намеки, ну, она шифрует ему.
Да, через шифр, где он потом в туалете такой, так, что там
написано?
Вот, причем это так смешно. То есть все вот эти вот моменты раскрывающие происходят в Централе, и знаешь, вот этот момент передачи информации, когда они пытаются не спалиться, они в таких максимально очевидных местах это все делают. Ну то есть где обычно прячут всякие шпаргалки? В туалете.
Ну в смысле, он же в туалет то, просто заходит, чтобы написать, не то, чтобы там шпаргалку нашел.
Ну блин, все равно ему нужно время, чтобы посидеть там, подумать, расшифровать это все. Он стопудняк там минут 20 проторчал, отвечает.
Ты думаешь, он настолько как бы долго думает?
Да, потом вышел и говорил, извините, ребят, не смотри, я просто было.
Ну а как, где ты еще должен это делать? Ну, за рабочим столом или где?
Дома.
Ну как бы два
под
дома.
Под одеялом.
Ну, ему же сейчас вот сказали, может, это что-то срочное.
Слушай, а зная вот способности Гордыни, получается, под одеялом не надо фонарик включать.
Не надо, да, иначе будет
блин,
наоборот.
Кошмар, опасно. Кошмар, вообще опасный ребенок. Мне так не понравился.
Так вот, давай расскажем-то, что у него за способности. Он управляет тенями и может из теней атаковать, при этом он по всему... Аместрису передвигается только в туннеле, вот этом, который вырыт, но в Централе он может, в принципе,
существует
находиться в теле, да, вот этого ребенка и с помощью него как бы перемещаться и атаковать, и жить. И таким образом их становится 7, и мы завершаем 7 смертных грехов, которые от себя отец отделил. Вот, то есть теперь вроде новых гомункулов появляться не должно, это как бы последний из них.
Ура, наконец-то они закончились, я рада, все.
Еще что здесь происходит, говоря о гомункулах, Линк Яо пробуждается в теле жадности, потому что жадность случайно убивает своего бывшего друга из предыдущей жизни, и к нему возвращается память. Он восстает против Брэдли и вообще против гомункулов. И он, да, нападает на Брэдли, не ранит того ничего, но у нас складывается ситуация, когда жадность против своих создателей, получается.
В который раз.
В который раз. Но еще и Янг Ли тоже начинает периодически захватывать тело и управлять им тоже.
Там с жадностью вообще очень интересная история получается, что мы как будто открываем его настоящую сущность. Ну, то есть, по сути, какая жадность на самом деле? Потому что в итоге все приводит к тому, что жадность просто хочет повелевать даже не одной страной. Вот то, что мы там Янг Ли предлагал, типа, ну давай, вот смотри, я стану императором, да. Он говорит, нет, это парень маловато, мне нужен весь мир. И такой, вау. И потом там же эпизод, где он смотрит на Централ, и он идет в Централ, думаешь, ну все, сейчас будет финальный махач какой-то.
Но интересно, что жадность самый не...
Не противный гомункул?
Ну, он такой, он самый неочевидно злой гомункул, давай так. То есть там даже есть сцены, когда жадность говорит Эду, что а разве вы не жадны с Алом, то, что хотите вернуть свои тела, и при этом хотите сделать это на своих условиях, разве это не жадность? То есть он нам показывает, что из всех смертных грехов, понятное дело, что там гордыня тоже может быть полезной.
Ну,
или
не
там...
сказала бы, гордыня очень сложный грех такой.
Ну да, но вот жадность в этом смысле, он говорит, жадность бывает разной, бывает жадность к женщинам, деньгам и власти, а бывает жадность там к человеческим отношениям, жадность в том, чтобы все было, как ты хочешь, по твоим правилам. Это тоже своеобразная жадность.
Из всех смертных грехов он самый человечный.
Да, мы же с тобой обсуждали даже это, кажется, во втором выпуске про Стального алхимика, что он там единственный проявляет симпатию и эмпатию к людям, когда в манге особенно, когда Эд случайно говорит, что Алла нет, тот думает, что он умер и проявляет симпатию.
Блин, а вдруг это не симпатия, а просто его жадность до человеческих отношений.
Кстати, может быть.
Пам-пам-пам.
О, и новый итоге, поворот.
И в итоге это все просто одна большая жадность до всего. Ого.
Ну, кстати.
Сейчас у меня просто...
То есть, понимаешь, он настолько жадный, что если всем остальным можно было стереть память, то он как бы жаден до той старой памяти, которую
да.
мы от него хотели стереть, и поэтому не получается ее стереть.
Офигеть. Бум. У меня сейчас новая дверь открылась.
Вот, надеемся, что у вас тоже новая дверь открылась. И в итоге, да, у нас жадность встречается с Эдом в той самой хижине, куда Эд пошел искать Альфонса.
Максимально смешно и тупо это было.
Мне очень нравится, как он такой, еды, и то такое, это Янг Ли.
Классика.
Да, это сразу понятно.
Полковник говорил, что Кинг Брэдли был сиротой и еще младенцем стал частью эксперимента. У него не может быть родственников. И то ужасное чувство. Кто этот ребенок? Значит, вы догадались? Просто беда с ней. Моя мама такая болтливая.
В блоке сравнения манги и аниме мы обсудим образ Хоенхайма. Мы не так много времени ему уделяли, и он чуть-чуть на маленькую толику, но отличается в манге от того, что нам показывают в аниме. Все это про мангу «Стального алхимика» мы рассказываем благодаря магазину «Чука Гик», в котором можно купить уже 14 томов «Стального алхимика». В следующем году выйдет еще 4, и таким образом можно будет всю коллекцию «Стального алхимика», всю полностью историю себе приобрести. И у вас есть скидка, промокод «Бака-бака» на то, чтобы эту мангу купить и тоже прочитать, и тоже сравнить, как это делаем мы. Так вот, история с Хоенхаймом. Дело в том, что мы узнаем здесь, что он живой философский камень.
Очень необычная формулировка на самом деле.
Ну да.
Потому что даже узнав его историю, такой, чего произошло, я не понял. Но ожидается, что все-таки философский камень съел гомункул, который самый первый гомункул.
Ну нет, получается, что они типа разделили все эти души, которые часть ушла.
Там очень сложно, потому что этот первый гомункул создан из крови Хоенхайма.
Мы с тобой обсуждали, что это какой-то брат-близнец, но мы, или клон, но мы, по сути, с тобой были довольно близки к истине.
Клон.
Клон, да, скорее. Ну, то есть он своеобразное ответвление, да.
Ответвление дерева.
Ну, он не клон в полном смысле, он как бы гомункул собственным сознанием, но он действительно какие-то черты и какие-то генетические данные у Хоенхайма.
Какое там настоящее имя Хоенхайма? Раб 29?
Раб 23.
А, Раб 23, точно.
Да. То есть мы узнаем, что на самом деле Хоенхайму много-много-много лет. Он существовал еще в другом государстве, он был там рабом.
То государство, которое разрушилось.
Да, от его крови появился вот этот первый гомункул, который был в пробирке, и этот гомункул убедил правителя этой страны, что вот в определенный день нужно провести определенный ритуал и вот этот начертить преобразовательный круг, и это даст бессмертие этому правителю. Но в итоге, понятное дело, что он правителя обманул, сам получил бессмертие, еще дал его рабу номер 23 и дал ему же имя Ван Хоенхайм, и с этого момента их немножко пути разошлись.
Мне кажется даже, что Хоенхайм больше забрал себе бессмертие, чем вот этот вот гомункул.
Ты думаешь, что он больше стареет?
Да, почему он все-таки старый и умирает? Угу. Ну зачем ему второй раз преображающий?
Ну, кстати, да, логично.
Преобразовательный, преобразующий.
Что это ему нужно для того, чтобы еще раз бессмертие получить?
Ну, да.
Мы узнаем вот это. Кстати, нас на самом деле, помнишь, мы с тобой обсуждали выпуск рекап, когда нам от Хоенхайма, от лица Хоенхайма рассказывали
да,
это событие.
Да.
Там есть кадр, когда у Хоенхайма из лица как будто вылезают разные души, и это буквально на короткое мгновение происходит,
да.
А потом он прячет лицо в руки, и потом, когда руки убирает, все у него снова норм. И нам как бы дали там подсказку на то, что он такое на самом деле.
Жесткий момент, когда он показывает события тех дней, когда преобразовательный алхимический круг сделали они с этим гомункулом. И, в общем, там следующий кадр, когда Хоенхайм просыпается.
И все мертвы.
Все мертвы, он идет, типа, кто-нибудь живой, а там просто тела валяются, и он встречает гомункул уже в человечьем обличье, и причем это просто копия его. Mm-hmm. Вот, и там такая фраза, то, что ты как бы слышишь эти голоса в твоей голове.
Это вот души.
Это все жители этой страны, и он просто там в шоке стоял.
Ну да. Ну, прикинь, у него реально в голове миллионы душ.
Да, ну блин, теперь понимаешь, почему у него ехала крыша, и тот эпизод тебе становится более ясным.
Угу.
Вот, и на самом деле отношения, его отношения с женой и сыновьями, они как-то даже более трогают.
Угу.
Очень начинаешь сопереживать этому персонажу.
Так вот, в манге, на самом деле, все вот эти сцены, где он разговаривает с братьями, они гораздо менее чувствительные, то есть, но при этом они гораздо более смешные. Очень много сцен, там, например, когда Эд видит, что Хоенхайм плачет от того, что его жена сказала, что «прости, я не дождалась и первой ухожу». Там Эд смотрит на него, и Хоенхайм плачет, и Эд молча как бы смотрит. А в манге это разбавлено тем, что Эду жутко неловко, и он там какие-то типа позы делает, какие-то глупости говорит, ему типа неловко, он такой быстренько пытается смыться. И то же самое есть в других сценах с появлением Хоенхайма, когда, например, они первый раз встречаются с Алом, и в аниме Хоенхайм просто как бы блестит своими очками и ругает Эда за то, что тот сжег дом. Вот, а в манге Хоенхайм сперва отчебучивает несколько шуток,
ага.
Чем вводит Эда в абсолютный ступор, и только после этого говорит, что «а вот дом вы чё сожгли?»
Блин, ну да.
То есть в манге Хоенхайм еще чуть более смешной, здесь он прям серьезный такой персонаж, у него практически нет каких-то юмористических гэгов.
Да вообще нет.
Да, и рядом с ним тоже гэгов не случается, то есть все на довольно серьезных чах.
Он такой крутой батя.
Да, вот в манге, то есть из-за того, что ему неловко общаться с Эдом, он не знает, как это делать, а Эду неловко общаться с ним, потому что он не знает, как с ним себя вести, они оба постоянно вообще не друг с другом какие-то неловкости делают, и какие-то глупости выкидывают, и какие-то шутки там появляются. Смешные или нет, другой вопрос, тебе бы понравились, мне скорее нет. Но вот в этом ракурсе образ Хоенхайма немножко отличается в манге от аниме.
Блин, теперь даже кажется, что образ в манге как-то более человечный, что ли? Потому что в аниме там именно такая драма, все трагично, и немного театрально попахивает. Вот. Но при этом он крутой. В аниме он прям такой крутой, знаешь, как будто мститель. Я сейчас там железный человек, всех победю, вот это вот все.
При этом интересно, что до сих пор не показывают его способности.
Пардон, есть... он Капитан Америка.
Нам один раз показали, как он землю согнул, мы об этом чуть позже поговорим, но по сути нам ни разу не показывали, насколько он сильный алхимик.
Ну, судя по его крутым фразам с гордыней, все становится ясно.
Ну да, но все равно.
Как он просто зашел в темный туннель, где там, ну, явно обитает гордынь, такой: «Ха-ха, привет, ну ладно, я пойду».
Что ж, увиделись. А, то есть вот за эту линию ты что-то передумал меня убивать?
Да, да, он просто стоял. И такой, ну, поболтаем, что ли. Просто объявил войну и вышел.
Бросил микрофон просто такой.
Бум. Не, чисто такой заглянул, и я пошел.
Эй, есть кто дома? Я не сплю.
Не бойся. Разве ты не должен был удивиться хоть чуть-чуть?
Если я удивлюсь, то что я получу за это?
А, люблю честных ребят. Как тебя зовут?
Номер 23.
Я спрашивал имя, а не номер.
У меня нет имени. Я раб.
Ну что, давай обсудим скачок во времени, который происходит. Мне кажется, что это стоит обсудить. И, наконец, план, который ребята составляют, чтобы в последний день выжить и спасти всю страну.
Да.
Давай начнем с скачка во времени. У нас Эд расстался с Аллом, они пошли разными путями. Шрам куда-то с Марка тоже...
Это звучит очень по-расставанчески.
Да-да-да. Марка тоже со Шрамом куда-то в другую сторону пошли, непонятно в какую. Девочка из Китая, из Сина, с гомункулом завистью пошла в свою страну. И как бы кажется, что вот они все разошлись. И что будет дальше? А дальше следующая серия, и, насколько я понимаю, проходит типа несколько месяцев.
Ну, я так поняла, что где-то полгода, что ли?
Ну, несколько месяцев точно.
Ну, да-да-да. Типа, следующая весна, и ты думаешь, сколько времени прошло?
То есть у нас Эд все это время тусовался с жадностью, насколько я понимаю.
Ага.
Просто они там типа тусили, я не знаю, что они делали все это время. Ал помогал Бриксу и Востоку собирать армии и составлять планы, что они будут делать для того, чтобы захватить Централ в назначенный день. А Шрам и Марка ходили к Ишваритам и договаривались с ними для того, чтобы Ишвариты в нужный момент тоже помогли.
Ну, в общем, план надежный, как швейцарские часы, да.
Очень много, конечно, переменных у этого плана, чтобы он сработал. Ну, столько всего должно сработать, и столько всего сойтись должно. То есть одновременно у нас в Централе... Мустанг должен поднять восстание, туда должны пробраться солдаты Брикса и начать восстание, которые прятались все это время на даче у Оливии.
При этом
Оливии.
В Централе там непобедимая армия вот этих вот гомункулов, которые постоянно вселяли души, Ну, короче, хотели вселить души, и, ну, в общем, Мустангу тоже так просто туда не прорваться.
Но мы этого не знаем, Мустанг тоже об этом не в курсе.
Пока мы не в курсе, но все же нам дали затравочку какой-то, когда очередной там мерзкий генерал показывал Оливии, смотри, какая непобедимая армия, да.
Да. И плюс у нас есть вот этот генерал Грумман с Востока, у которого тоже свои планы, потому что он хочет власть захватить, и он такой хитрец.
Боже мой, как они все меня достали, эти дурацкие генералы.
Давай про вот этот скачок во времени абсолютно в какой-то момент меня огорошил, я подумал, что я пропустил какое-то количество серий случайно, потому что, ну, как бы ничего не предвещает то, что здесь вдруг внезапно сюжет оборвется, а потом начнет снова собираться.
Ну, согласна, он начался немного внезапно, вот этот вот поворот, но нам сказали заранее, что вот, типа, вот в это время будет тот самый назначенный день.
Ну да, нам сказали, что будет вот назначенный день, но ты не ожидаешь, что они вдруг сразу там накануне этого дня перекинуться.
Ну да, ты ожидаешь, что это будет как в «Аватаре», там Аанг будет полгода готовиться, вот это всё.
Да, реально, ну, как бы ты ожидаешь, что нам покажут, как Марка со Шрамом пошли к Ишваритам, как за ними гонится, например, этот Кимбли. Потому что Кимбли-то, по сути, ну типа, чем он занимался 3 месяца все эти?
Блин, это были бы абсолютно пустые филлерные эпизоды, мне кажется.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, такой рывок во времени очень странно ощущается.
Ну, есть такое.
Потому что до этого не было каких-то скачков, то есть весь сюжет очень плотно двигался.
Плотно, но там всегда были какие-то поворотные моменты.
Ну да, но здесь, получается, вообще, ну типа, полгода реально проскипнули просто.
Я согласна.
Это немножко странно.
Может быть, но, не знаю, остальное алхимик этим и захватываешь, там постоянно не знаешь, что тебя ждет в следующей серии.
И накануне, так уж случается, того самого дня, во-первых, воруют Алла. Очень это тоже, мне показалось, немножко нелепым, как он просто сидел в вагоне, почему-то один, никого с ним не было. Никто с ним там не караулил, не знаю.
С другой стороны, он тоже, типа, талантливый алхимик, может себя защитить, ну, и зачем ему еще охрана? Нафига?
Для такого случая, например.
Ну, кто ж знал? Но теперь, да, у него будет два секьюрити.
Вот, и в итоге Алла ворует, Алла попадает под власть гомункула, гордости, и встречается снова с Эдом, но уже в других условиях, и Эду приходится придумать, как же Алла освободить, и при этом еще и гордость каким-то образом победить.
Да, и там гордыню. Начинается вообще просто беспощадный махач, очень
мне
сложный.
Мне очень понравился, кстати, эта история.
Мне тоже очень понравилось.
Но там тоже есть внезапный такой поворот, типа бог из машины, рояль в кустах, когда появляется твоя любимая Лин Фань.
Прекрасная
появляется
женщина.
И просто такая внезапно абсолютно. И даже нам, когда объясняют, как она там оказалась, это тоже типа, ну, мы проходили мимо, почувствовали энергию, решили посмотреть. Но это...
Ну, слушай, я... Не знаю.
Ну, в любом случае, да, она там внезапно во время этого боя появляется, но сам бой классный, то, что у нас должны каким-то образом победить гордость.
Она
отключают...
такая красотка. Пардон, я не могу себя
Ксюша
сдержать.
Не может сдержаться, да. Выключают свет в городе для того, чтобы гордыня не мог использовать тени. В это время Химера пытается его отгрызть, убить, расцарапать, что-нибудь с ним сделать.
Ну да.
Но ничего у нее не получается. А Лань Фань многочисленное количество раз убивает
обжорство.
Да.
Как красиво она его мочит, я не могу. Я прям засматривалась, это было так безупречно. Я... Была очень рада, что Лин Яо тоже смог пробудить немного свой разум, вот, тоже порадоваться, типа, ура, она вернулась.
Там, кстати, прикольно, что они с жадностью команду составляют.
Да, да,
потому
это
что
клёво.
Лин Яо такой, меняемся, потому что я чувствую гомонгла в темноте. Ага. Жадность такой, давай, они меняются, и это прям круто, что они начинают командно работать еще. И...
Ну, в общем, не знаю, крутой эпизод, прям по всем фронтам. И деда там появился, прям
вот,
вообще радость.
И в итоге эта вся история заканчивается тем, что Ал вместе с гордостью оказывается в ловушке.
Да.
Специально продуманной для того, чтобы гордость не смог из нее выйти.
Ну, там приходит сначала батя, спрашивает, что случилось, вам помочь.
Хоенхайм, да.
Да, да. И в итоге он как раз-таки делает свой фокус-покус с землей.
Эффектно тоже, как он складывает.
Очень
землю
эффектно. Да,
в
у него вообще
шар.
Алхимия красивая.
Ты поняла, зачем мелкая гордость била по шлему,
да,
палкой?
Ну, там логично
что
было.
Что он отстукивал, да, азбукой Морзе,
да,
послание,
да,
своему отцу. Я бы на месте Алла тоже как бы догадался, я отобрал у него шлем.
Я вообще не знаю, о чем Алл думал. Может, он там, не знаю, как-то в себя ушел.
Может, он мог бы палкой по земле. Можно было палку забрать тоже, чуть ребенок. У него даже конфету можно забрать.
Послушай, этот тип... Их отец, который живет под столицей, собирается открыть врата, когда наступит тот день.
Что ты ждешь от развязки?
Не знаю, я вообще не знаю, чего ждать. Ты что, я с таким страхом иногда переключаю следующий эпизод, и я честно, я без понятия.
Вот этот день, в который все должно случиться, он, то есть мы подошли к серии, когда вот он, вот следующая серия, это уже вот этот день. А до конца сезона еще 14 эпизодов, оказывается. И это, представляешь, насколько насыщенный день будет?
Ну, либо, смотри, либо этот день сдвинется, потому что, типа, главный злодей всех пранканул, такой, ха-ха, это не тот.
Стопудово,
ну, нет. Подожди, ну, допустим. Вот, а второй момент, что-то произойдет, наших героев, ну, тоже им скажут, что ваш план, ну, не получится. Все порушится, и произойдет великое злодейство, что, не знаю, там половину страны оттяпают, половина людей подохнет, и людям придется как-то с этим жить. Вот, и дальше, не знаю, не знаю.
Мне кажется, ни то, ни другое. Мне кажется, что сперва очень много серий у нас будут события разные этого дня, потому что их очень много, и война, и восстание, и отец, и Эд с Аллом возвращают свои тела, и вот это все, и гордость как-то должны с гордыню с ней справиться, и как бы жадность должен каким-то образом тоже там либо искупить себя, либо... Ну, то есть там очень много, и Хофенхайм должен что-то сделать, типа очень много всего. Каким-то образом зависть должна вернуться, потому что из банки она точно выберется.
Она уже вернулась. Нет?
Нет еще в тех эпизодах, которые мы смотрели для этого выпуска, нет еще.
Извините.
Вот, и, соответственно, очень много серий у нас будет это, потом у нас случится событие этого дня, и дальше у нас будет не одна серия, как обычно, или там полсерии, когда нам показывают исход всего случившегося, ага. А нам несколько серий еще посвятят тому, что случилось с этими персонажами после того, как этот день прошел.
Может быть. А мне кажется, что произойдет какой-то именно поворотный момент, где ребятам просто придется решать последствия всего этого, и, возможно, не знаю, у нас еще есть шанс спасти мир, что-то такое в этом духе, и в итоге Оливия станет президентом.
Оливия в президенты.
Белые медведи.
Бака! Но... Несмотря на то, что мы вот так долго вам в конце рассказывали про финал «Стального алхимика» и про то, как мы будем его обсуждать, в следующем выпуске у нас будет не он. В следующем выпуске мы обсудим сериал «Бистарс» или «Звездные звери», как он называется по-русски. Но я буду называть его «Бистарс», извините. И только потом, через один эпизод, будет финал «Стального алхимика». Вот так вот мы как бы интригу держим.
Ага, мне плохо уже.
На этом все. Не забывайте ставить нам, пожалуйста, оценки. Вас очень много новых слушателей в Spotify, и очень круто, что вы нас там слушаете. И если вам очень нравится наш подкаст, вы переслушали все эпизоды до этого, то, ну, вдруг вам как бы захочется нам еще что-то сказать. У нас есть чат в Телеграме, куда можно зайти и где можно с нами лично пообщаться. У нас есть другие платформы, где выходит наш подкаст, например, YouTube, там можно оставить комментарии к выпускам. У нас есть страничка на DTF, и там выходят наши эпизоды, там тоже каждому выпуску можно оставить комментарий. Можно зайти в Apple подкасты, если у вас iPhone, например, и оставить там отзыв к подкасту Бака. Это все помогает нам продвигаться во всяких алгоритмических сетях и оказываться в рекомендациях у других слушателей. Вы также можете отмечать наш Instagram и писать про нас там. Вы можете писать про подкаст Бака в Твиттере, я тогда это увижу и лайк вам поставлю. В общем, чем больше вот такой разной всякой активности вы будете делать, тем больше людей узнают про Баку, и тем свободнее и радостнее нам с Ксюшей будет жить.
Да, очень радостно.
Как всегда, мы передаем привет нашим патронам. Это Псина Ленивая, привет.
Артем Попков, привет.
Привет Джону Майклу Шелби, Захару Дарагону. И привет еще одному нашему новому патрону, Александру. Привет тебе. Спасибо большое вам. Очень классно, что вы нас поддерживаете. Если вы хотите, чтобы мы вам привет передали тоже, то переходите на наш Patreon и подписывайтесь. Там сейчас новогодние скидки.
Привет.
Пока.
Пока.